Текст Шри Сиддханта Шикхамани. Когда мы становимся на путь монашества, путь саньясы, это означает, что наша заслуга созрела. Наше драгоценное человеческое рождение позволяет нам сделать выбор, и у нас достаточно свобод и дарований в этой жизни. Мы имеем здоровое физическое тело, хороший интеллект, возможность встретить дхарму. Мы родились в стране с благоприятными условиями. Например, трудно следовать санатану дхарме, допустим, если родились где-нибудь в Африканской республике чернокожим ребенком. Или даже родились в стране хорошей, но щенком. Дхарма есть, а вот тело. Вроде бы и брахманы поют, веды, мантры, йоги, шастры читают, храмы, а вот тело собачье не позволяет. То есть мы собрали достаточно заслуг, чтобы получить это тело среди множества миллионов форм жизни. Или мухой родиться, кузнечиком, бабочкой, насекомым, клопом. Неподходящее тело. То есть мы достаточно удачливые люди. Тело человека – это все равно, что iPhone. Дорогой iPhone. Apple, Samsung. С множеством функций, возможностей. А стать садху, еще получив драгоценное человеческое рождение, это означает, что мы готовы раскрыть все возможности этого тела. Этого рождения, извлечь из него по максимуму то, что в него заложено, раскрыть богоподобие, богоподобную природу. Но нужно проделать определенную работу. Какие-то вещи очистить, какие-то программы убрать полностью, какие-то новые программы установить, удалить все вирусы кармические, все клеши. И стать опытным пользователем этого тела и ума. Наконец, освободиться от несправедливых законов сансары, в которые это тело помещено, от власти тех полубожественных и небожественных существ, в которых сейчас оно находится. То есть все живые существа находятся под властью майи, сансары. Что бы они ни думали, какое положение бы ни имели, нашими пранами, нашим тонким телом, физическим телом, управляют разные законы, энергии. И только нашим сознанием не управляет никто, если мы беремся это сознание воспитывать, кроме Бога. Вот всем остальным управляют, даже на физическом уровне. Когда тело сильно заболеет, куда вы идете? К врачу. Сами не можете, к специалисту. Потому что он всю жизнь концентрировался, он знает, как лучше лечить тот или иной орган. Но если вы сами прилагаете усилия, вы можете сами исцелить его. Если вы сами тапас сделали, исцеляющую силу в себе породили, силой йоги, то можете и сами, но не всегда. Праны находятся под контролем богов, тонкое тело находится, клеши особенно, под контролем духов. И это может быть по родовой карме, прошлой жизни. И они питаются нашими клешами, мы их кормим им. Так же, как бактерии могут жить в теле, так в тонком теле живут разные существа. И они заинтересованы, чтобы мы испытывали разные эмоции, раджас, тамас, чтобы им жилось хорошо. Поэтому, когда мы вступаем на путь освобождения, мы огорчаем многих живых существ, что Они не будут больше питаться нашим гневом, нашей алчностью, нашим вожделением, нашей завистью. Это им не нравится, потому что они рассчитывали на нас, что их вот такая обусловленная жизнь благодаря нам будет продолжаться. И когда мы начинаем практиковать, они начинают активировать эти энергии у нас часто. И вот здесь и показывается, обнаруживается, что мы зависим от множества таких энергий. И сначала мы должны обнаружить чистое сознание, высвободить сознание от всего этого, обнаружить, что я – бесконечный свет, подобный пространству. Я богоподобен в сознании, я есть атман. Обнаруживая и утвердившись, мы затем должны отсечь все энергетические зависимости, привязанности, клеши, которые создают нашу карму эго. И вот эти два процесса и называются просветление, освобождение, пратипха и мокша. И будучи монахом, мы должны оставить все иллюзии, все привязанности, все цепляния, все надежды, все страхи, всю гордость. Только идти этим путем, никуда не сворачивая, ни вправо, ни влево. То есть монах – это тот, кого не интересует карьера, богатство, семейные отношения. Он не мечтает об автомобилях, об одежде. Он не красится, чтобы произвести впечатление на других. Ему другой менталитет. Зачем краситься? Кому мы не хотим, никому нравится, да? Потому что если мы хотим кому-то нравиться, мы хотим кого-то очаровать. Хотим кого-то очаровать, произвести впечатление. Мы надеемся, что тот, кого мы очаруем, будет поддерживать с нами отношения. Будет поддерживать с нами отношения, то будем жить вместе. Будем жить вместе, значит, будем рожать детей, ходить на работу. Как горох Хабиджой, сплескивая руками, вести беседы за столом вечером. А мы не хотим всего этого. У нас дружеские отношения. Мы хотим шивы, мокши, все. Поэтому не носим украшения недхармичные, соблюдаем разные правила. Мы идем своим путем. В этом смысл монашеской аскезы. И вот помнить об этом выборе всегда и везде. Это и есть путь монаха. И никогда не забывать о нем. Возобновлять свои обеты каждый день. Возобновлять свои самаи. Говорить себе, зачем ты пришел, монахи? Ты забыл? Вспоминай. И напоминать каждый день до тех пор, пока не будет обретено это самое освобождение. Мы никогда не должны отклоняться от цели. Не застревать в отношениях, в выяснениях, в связях, во власти, в деньгах, в привязанностях. Все это как берега, разные ограничения, а мы как лодка. Или река между ними. Такое есть выражение в Санатанадхарме. Все это берега. Они нас ограничивают. Но мы река. Эта река течет между берегами, но она течет к своей цели. Таким же образом мы должны течь к своей цели, ни за что не цепляясь и ни на чем не задерживаясь. И мы не должны забыть свою цель. Кто всегда помнит о своей цели, он всегда помнит о Боге, он обязательно ее достигает. Кто забывает, он перестает быть рекой, он цепляется к какому-то берегу и останавливается. Есть берег отношений, берег материальных привязанностей, берег амбиций, берег гордости, берег обид, берег собственных планов. И все это серьезные берега, на которых наша река может остановиться. Мы должны все это игнорировать. Все игнорировать, кроме пути освобождения. Быть очень твердым на своем пути освобождения. И даже если рядом с нами кто-то раздумал идти к освобождению, мы не должны поддерживать его, подражать ему. Мы должны, ну, такая карма, намасте, а я продолжаю идти к освобождению. Мы должны жить вместе и поддерживать дух коллективизма, но путь освобождения, он не зависит от духа коллективизма. То есть даже если вокруг вас никто не захочет идти к освобождению, вы должны сказать, хорошо, я сам тогда достигну освобождения. И заодно их потом спасу. Вот так. То есть даже если старший, он духовно упал, вы должны сказать, хорошо, Но я-то не должен оставлять свой путь. Я достигну освобождения, и его тоже спасу. Или равный вам. Хотя старшие редко духовно падают. Или младший, даже если он расхолаживается на духовном пути, вы должны сказать, я старший, я, значит, должен принять определенную ответственность. Я еще лучше должен практиковать своим примером, чтобы его вдохновить, чтобы он лучше практиковал и не думал о мире. А если друг по дхарме, то я должен так практиковать, чтобы вдохновить своего друга по дхарме. Но сам я иду по своему пути, никогда никуда не сворачивая. Майя испытывает садху. Она должна испытывать садху, это ее обязанность. Но садху не должен быть таким простым орешком, чтобы его при первом испытании его вера, прибежище, духовный путь пошатнулись. Он должен быть очень мудрым, искусным, анализировать свой духовный путь, свое состояние, свою карму, изучать священные тексты, давать на все, на любой вопрос ответ с точки зрения священных писаний и логики учения. А потом прилагать усилия, чтобы карму растворить, обойти, чтобы стать той самой рекой, которая течет в нужном направлении. Если мы так делаем, то в этой жизни мы получаем плоды, результаты духовной жизни. Духовная жизнь сложна, это тапасия. Но и мы не должны быть простыми. В этом смысле, что майя не должна легко нас сбивать. Она не должна легко нами управлять. Мы должны посражаться с нею и победить ее. Так, текст.
Когда знание недвойственности Шивой становится устойчивым, чего мудрецам ожидать от действий, выполненных или невыполненных? Человек, который благодаря своему чувству единства с Шивой одинаково относится ко всему, не обретает плоды своих действий, даже когда делает великое благо. Для йогинов, достигших единства с Шивой, все одинаковы – праведник и грешник, человек из высшего сословия и из низшего.
А вот для нас пока еще не одинаково. Значит, мы не йогины пока. Да? По логике. Мы должны себя спросить, почему для йогина все одинаковы, а для нас не одинаковы. Значит, нам не хватает каких-то качеств, чтобы быть такими йогинами, для которых все одинаково. Не все одинаково безразлично, а все одинаково божественно, вдохновляюще божественно. Мы должны понять, в чем же разница между такими йогинами и нами. Что с нами не так? Что мы должны изменить? И тогда мы должны прийти к анализу пяти оболочек, к анализу кармы. Например, есть манамая-коша, астральное тело, которое испытывает эмоции. Есть виджняна-майя-коша, ментальное тело. С точки зрения ментального тела мы окружены океаном из мысленной энергии. И мы постоянно излучаем мысленные волны в пси-диапазоне. Грубо говоря, мы в пси-диапазоне светимся, фоним постоянно. Особенно человек, чей ум не пуст, он шумит. Это как радиопередатчик с большой мощностью. Куда бы он ни зашел, постоянный ментальный шум. Тот, чей ум пуст, он не шумит. Вы рядом сидите, нет никакого радиопередатчика. Он включается только на время сеанса, когда надо что-то протранслировать, и снова пустота. Тот же, кто не контролирует свой ум, он постоянно шумит в пси-диапазоне, куда бы он ни зашел. Это как будто радио внесли на полную мощность в комнату. И это мысленная энергия. И вот мы постоянно излучаем мыслеволны в пси-диапазоне. И наши мыслеволны тоже пребывают в энергии этого мысленного океана. И вопрос для йога. Чтобы стать такими йогами, которые видят равностно все, надо научиться контролировать эти мыслеволны. И это называется усмирение ума, самоосвобождение разными терминами. И мысленный океан нас окружает. Мы также ментальным телом находимся в мысленном океане миллиардов других живых существ. Это определенная ментальная энергия. Этот мысленный океан реагирует на наше излучение мыслей, притягиваясь к нам. Если мы генерируем гневные мысли к нам притягиваются, это аксиома. Генерируем мысли святые, четырех бесконечных, к нам эти мысли притягиваются, мысленный океан откликается на наши мысли излучения. И мысленные волны, они более похожи на звуковые волны. Им присущи тоже некоторые законы. И мы должны всегда знать, на какой мысленной волне быть настроенным. Пока мы недостаточно утвердились в созерцании, все, что нам доступно часто, это неосознанность и нетонкие виды сакральных пространств осознавания, о которых мы вчера разговаривали. Сначала все, что нам доступно, какой контроль нам доступен, это контроль над мыслями и контроль над эмоциями. Но мы по-настоящему должны понять этот механизм и научиться контролировать такие мысли и эмоции. Это признаки садху. Каковы свойства мысленных волн? Например, они могут отражать чужие мысли. Если кто-то находится в каком-то умонастроении, и вы находитесь рядом с ним, и связаны ментально с ним, вы подпадаете под это умонастроение. Иногда, если у кого-то мирские желания, монахи чувствуют. Идет ретрит практикующих, приехавших из мира. Монах ведет ретрит, и внезапно у него жареная колбаса. Зачем мне жареная колбаса? Я не хочу есть мясо. Почему она ко мне приходит вообще? Это вот там сидит Прабху из Москвы приехал. Манипура чакра освобождается, и он испытывает эти мысли. Или у кого-то возникают беспокойства о детях. Монах думает, откуда у меня дети? Это мысли. Мысли, волны передаются. Если вы недостаточно распознаете, вы отождествляетесь с этими мыслями. Тогда, говорят, набирает карму. Если вы недостаточно распознаете эти мысли, вы могут вызвать беспокойство в вас самих. И эти беспокойства заставят вас или испытать мирские желания, или что-либо делать. Это мысли, волны. Далее мыслям присуще определенное созвучие, сонастройка, то есть соответствующие мысли на одной частоте, они притягиваются и влияют на нас. Но если они не соответствуют нашей частоте, они не пробуждают нас никаких чувств. Даже если вы получаете какой-то посыл мыслей, принимаете, у вас нет родственных мыслей, и вы оставляете их без внимания. Но вы можете чувствовать их просто как энергию. Эти мысли не пробудят никакого отклика в вашем ментальном теле, но энергетическое тело или астральное может почувствовать, как чужеродная энергия вошла в вас. Такое тоже может быть, особенно если вы проповедуете. Мысли участвуют в формировании нашей реальности. Мысли притягивают мысли других людей, события и ситуации, вплоть до материализации. Поэтому мы говорим всегда «чистое видение». Четыре бесконечных. Правильное, позитивное, дхармичное мышление. Неправильное мышление может развернуть так ситуацию, что можно попасть в какую-то проблему, в какую-то неприятность. То есть ваши страхи могут материализоваться. Если вы эти страхи не очищаете, а пестуете. И ведь мысли могут слабо осознаваться. Есть явно осознаваемые мысли, которые явно на поверхности. А есть могут быть... тонкие такие, едва-едва, но они там есть, но вы их слабо осознаете или не уделяете им должного внимания, никогда не замечаете, но они фоном создают определенную направленность. И они участвуют в притяжении событий и различных энергий, поэтому садху контролирует всегда мысли, их очищает и создает правильную направленность мыслей. Мысли могут усиливаться при совместном излучении, то есть принцип синергизма. Когда вы в правильном, хорошем коллективе, который все мыслят чисто, то вы можете чувствовать очень большую поддержку в этом драгоценной санге. Подобно тому, как в хоре, хор может дать очень чистый, качественный звук благодаря коллективной энергии. Также и мысли, очень качественные, чистые коллективные мысли могут дать очень хороший результат, легко практиковать. На коллективной шакте можно входить в самадхи, пробуждать кундалини. В этом ценность санги и ценность поддержания самай, чистого видения. Мы должны все поддерживать определенный уровень гигиены мышления, чистоты и дисциплины мышления. Потому что наши мысли – это не только наши мысли. Наши мысли имеют связь с созвучными мыслями других. Наши мысли могут многопланово материализовываться. Даже если у вас нет намерения конкретной материализации мыслей, они могут проявляться разными образами. Я рассказываю один случай. Я в Девиалоке, может быть, лет 15 назад читал лекцию о том, что надо стремиться к освобождению, подобно рогу носорога. Одна монахиня, ученица, услышав эту лекцию, затем поехала в Нижний Новгород по делам, и по пути встречались носороги, объявления с носорогами и прочее. То есть эти мысли начали формировать реальность, притягивать соответствующие. В психологии даже есть такой эффект, не помню, как он называется, когда человек, концентрируясь, начинает чувствовать, что к его мысли притягиваются различные события и ситуации, как бы подтверждающие его мысли. Вплоть до того, что человек начинает ощущать, как реальность откликается на его мышление и создает определенный мир. Мысли способны двигать прану. На этом основано праническое целительство. Сначала движется мысль, за мыслью образ. Образ двигает прану, прана двигает кровь, кровообращение. Когда мы встречаемся с кем-либо, то если мы не знаем даже этого человека и общаемся, сперва мы устанавливаем мысленную связь. Часто бывает мысленный конфликт, когда два тонких тела прощупывают друг друга в пси-диапазоне. Если они находят общность, то они вибрируют на одной волне. Если они не находят, это значит, их шаблоны и конструкты мышления, мыслительные стратегии не сочетаются, и им сложно установить связь, коммуникации. Тогда говорят, это закрытый человек или несносный человек. Это тоже разные конструкции мыслей. И правильное отношение садху, когда возникает такое созвучие, симфония в мышлении, благодаря тому, что мысли чистые, пустые, самоосвобождены и полностью подконтрольны. Когда есть внутренний договор, мысленное соглашение. Поэтому мы говорим, что для нас очень важны определенные этические правила и мысленное соглашение, мысленное согласие, самая, дух самая. Ученик заключает мысленное соглашение с гуру, с сангой, с самайными братьями и сестрами, с дхармой, с учением, и он находится в тонком мысленном приятии, согласии и уважении со всеми этими энергиями. Тогда возникает мысленная сонастроенность, и мы действуем на одной ментальной энергии. Когда мысленная сонастроенность есть, тогда мы можем идти глубже и работать с более тонкими уровнями, например, с остановкой мысли и проникать в осознавание. И весь вопрос понимания учения – это понимание взаимоотношений между природой ума и мыслями. Когда мысли контролируются, легко искать их источник, легко искать природу ума. Но когда они не контролируются, то как ты найдешь источник? Ты даже мысленный план не контролируешь, так? А уж прорваться в источник, откуда исходят мысли, еще сложнее, потому что бесконтрольность мышления всегда нас держит на мысленном плане, не выше. Бесконтрольность эмоций держит нас на эмоциональном плане. Поэтому в йога-сутре Патанджали говорится «Читта вритти ниродха» – контроль мыслительных активностей ума. То есть научись сначала концентрации, останавливать мысли, останавливать эмоции, неподвижно пребывать в состоянии безмыслия, концентрации и пустоты. В соответствии с этим есть два типа мыслей, согласно теории Адвайта Веданты. Полезные для постижения брахмана мысли, божественные мысли, ведущие к брахману, они называются брахмакара вритти. И неполезные мысли, вишая кара вритти, те, которые выражают наши кармы, клеши, наши ограничения. Например, мысль «Ахам брахмасми» или мысли об Иштадевате – это брахмакара вритти. Оценочные мысли – о других людях, когда мы к ним привязываемся, или нечистые мысли, это вишая-кара вритти. И наша задача брахмакара вритти усилить, а вишая-кара вритти ослабить. И когда мы понимаем этот принцип, то с помощью контроля мыслительной энергии мы пытаемся изменить ситуацию. Для этого существуют санкальпы, аффирмации, мантры, молитвы, баджаны, ритуалы. Мы пытаемся изменить ход наших мыслей с помощью этих вещей. Часто бывает, люди говорят, особенно если они поняли немного воззрение Адвайты, а зачем все это нужно, держись воззрение Адвайты и все. Не так-то просто изменить ход мыслей, даже если вы знаете воззрение Адвайты, потому что шаблоны, паттерны мышления, ограничения мышления очень сильны, и уму нужны какие-то более весомые аргументы, чтобы ум изменил свое направление. И вот с помощью санкальп, концентрации, мантры мы сгущаем, усиливаем нашу мысленную энергию. Когда есть контроль мысленной энергии, садху получает возможность выполнять тонкие практики созерцания, очищать внутренний тамас и усиливать внутреннюю сатву. Тогда говорят, что садху усмирил свой ум. Святые говорят, всегда посылайте только чистые мысли, взращивайте только чистые мысли, следите всегда за умом, контролируйте свои мысли. И не оправдывайте внешними обстоятельствами нечистые мысли никогда. Внешние обстоятельства могут быть разными, они могут от вас не зависеть. Но ваши собственные мысли зависят только от вас. И ваш контроль мыслей, ваше управление мыслями, ваш посыл в пси-диапазоне, так сказать, зависит только от вас. И садху, которые это понимают, про него говорят, что он усмирил ум. В любых ситуациях ваши мыслеволны, которые вы посылаете, должны быть чистыми. Когда вы это учитесь делать и можете, вы начинаете понимать, в чем разница между обычным человеком и йогом, который видит все одинаково? Разница в усмирении ума. Йог усмирил ум, и он может воспринимать все через различные виды тонких осознаваний. Тогда можно видеть равностно и тех, и других людей, и те, и другие явления. Это называется единый вкус.
Что толку мудрецам от практик, предписанных сословием и возрастам? Однако же хорошим мирским практикам надо следовать, даже в отсутствии результата от них. Семена последствий действий и карм мудреца полностью сожжены огнем чистого знания. Святой лишь с виду пребывает в физическом теле, но путь его тела мирской. Через познание Шивы, как своего атмана, своего «я», человек приобретает стойкую отрешенность, которая становится его отличительным признаком. Такого святого не пятнают последствия собственных действий, как вода не задерживается на листе лотоса.
Итак, когда обретен контроль над мыслями, возможно проникновение в более глубокую сферу. Вне ум, это называется аманаска-йога. Йога – проникновение вне ум, йога – осознавание высшего «я», которое руководит мыслями. Но до этого мы должны полностью обрести контроль над умом. Нет смысла проникать вне ум, если еще недостаточен контроль над умом. Поэтому что говорят тексты святые? Во-первых, никогда не давать себе попасть в ловушку нечистых мыслей. Тамасных, раджасных мыслей. Это ловушка для садху. Это значит, в тонком теле, в ментальном теле он заблудился и попал куда-то не туда. В капкан попал. Нечистые мысли являются настоящим капканом для садху. И чтобы не попасть в капкан, если человек в лесу идет, он должен быть осторожным, смотреть под ноги. То есть он должен находиться в определенной ситуационной готовности. Таким же образом, чтобы не попасть в капкан нечистых мыслей, садху тоже должен быть бдительным, следить за умом и находиться в ситуационной готовности. То есть всегда реагировать на малейшие попытки как-то затащить себя в капкан нечистых мыслей. Он всегда должен бдить. зная, что нечистые мысли притягивают нечистые ситуации, неблагоприятные ситуации и сводят на нет духовную жизнь. Второе, он должен всегда мысленно стремиться подниматься в верхние залы дворцов ментальных энергий. Если ментальный мир можно сравнить с огромным дворцом, его верхние залы сияют. Они наполнены великой духовной силой. Он должен всегда стараться жить в состоянии возвышенных мыслей. Возвышенные мысли – это и есть чистое видение. То есть садху он анализирует себя, чтобы проверить, в каком возвышенном я состоянии нахожусь или нет. Состояние осознанности Турии, осознанности пустоты, осознанности Даттатреи, тела мудрости Даттатреи, осознанности Шивы, самовеша – это очень возвышенное состояние. Сами они не ментальные. Можно назвать их супраментальные, то есть то, что превосходит мысли, трансцендентные. Но путем к этим состояниям является также возвышенное мышление. Это не значит, что мы не можем оперировать обыденными мыслями. Мы можем, но основой все-таки должно быть возвышенное мышление. Например, когда мы убираем на кухне, мы используем обыденное мышление. Но основой обыденного мышления все-таки должно быть возвышенное мышление. Например, чистое видение. А основой чистого видения должно быть трансцендентное видение. Турья, запредельные, еще более возвышенные. Таким образом, даже убирая на кухне, как минимум у нас есть не только обыденное мышление, а еще два, плюс два минимум. И что делать, если этого возвышенного чистого видения нет и трансцендентного мышления видения нет? Надо хотя бы вспоминать строки священных писаний, хотя бы вспоминать мантры, читать мантры в это время. Но все время направлять свой ум на возвышенное мышление. Часто удается держать возвышенное мышление во время мантр, баджанов, ритуальных практик, медитаций. Но когда мы входим в быт, возвышенное мышление уходит. И мы опускаемся на привычный слой шаблонов ума. Этого делать не следует. Мы должны стараться сохранять возвышенное мышление в душе, даже в обыденных вещах. Это суть практики созерцания и чистого видения. Итак, никогда не давать себе попадать в ловушки низших мыслей, подниматься в верхние этажи возвышенных чистых ментальных энергий. И третье, создавать сильную позитивную волну мыслительную в своей душе. Например, через медитацию четырех бесконечных. Позитивную волну веры, благодати, прибежище, которое бы гасило все низшие вибрации. Вот как только низшие вибрации пытаются прорваться, это подобно в чистый, сверкающий светом дворец пытаются прорваться какие-то злобные животные. Вы должны создать такую волну, которая бы этих животных отбросила. Защитить свое возвышенное мышление. По-моему, в Англии, в одной стране, решили на площади, в какой-то европейской стране, на площади стало собираться очень много бомжей, деклассированных элементов. И власти не знали, что с этим делать, сколько их не прогоняли, они все время собирались там. И тогда мэр города решил применить хитрость. Он сказал установить на площади везде динамики и транслировать симфоническую музыку по много часов каждый день. Быстро все бомжи посбегали. Невыносимо было. Симфоническая музыка, высокая ментальная энергия. А их мышление соответствует другой частоте. Все. То есть симфоническая музыка сыграла как звуковое оружие. Это пример. Высокая, возвышенная волна, которая гасит все низшие вибрации. Таким же образом мы должны учиться всех внутренних бомжей, которые стремятся занять площадь нашего осознавания, оккупировать вот такую высокую симфоническую музыку, их изгонять, действовать подобным образом. Параллельно мы должны воспитывать присутствие вне ума. Присутствие, созерцательное присутствие – это возвышенное мышление, которое уже исходит из неума, которое вообще не имеет отношения к самому слою ментальной энергии, а которое исходит из атмана. Это брахма-ахам-бхава, наделенная очень возвышенной, очень тонкой энергии, превосходящей ум. И вот здесь возвышенное мышление происходит из самой бхавы. Сначала бхава, а потом уже возвышенные мысли. Например, если вы медитировали на четыре бесконечных, на божественную гордость или визуализировали Дататрею, вы можете почувствовать, как ваше тонкое тело приобрело светоносные черты, как в душе поднялось вдохновение, благодать. А из этой благодати выходят очень чистые мысли. Например, хочется написать какую-нибудь новую йога-сутру, какой-нибудь чуть ли не священный текст. Выходит, конечно, попроще в реальности, но все равно что-то уже это лучше, чем обсуждать соседа, так ведь? Гораздо лучше. Это значит, структура вашего мышления возвысилась на этот период. Вы все сделали правильно.
Что бы ни делал просветленный человек, идет он, стоит, спит или бодрствует, благодаря своей погруженности в знание Шивы, он всегда занят поклонением Шиве. Какой бы объект ни радовал наставника, единого с Шивой, своим видом для великого святого, это всегда счастье лицезрения Шивы. О чем бы ни думал йогин, чьи мысли чисты, все это считается медитацией на Шиву, так как Шива – это содержание мыслей йогина. Что бы ни сказал Шива-йогин в миру по своему желанию, все это – хвалебные гимны Шиве, так как Шива – природа всего. Что бы ни делали или не собрались делать Шива-йогины, все эти действия – поклонение Шиве, так как умы йогинов заполнены им одним.
И вот видите, чем отличаются йогины? Здесь ответ есть в конце. Умы йогинов заполнены одним Шивой, в отличие от людей, у которых ментальная энергия заполнена множеством других вещей. Заполните свой ум одним Шивой, и вы будете видеть все так же, в едином вкусе, все равностно и счастливо. Но когда мы приступаем непосредственно к заполнению ума Шивой, возникает множество вопросов и нюансов разных. Например, мы обнаруживаем, что внутри нас есть много автоматических привычек ума. Кармических автоматических привычек, которые ментальных привычек, которые просто так не собираются заполняться Шивой. Есть множество ментальных шаблонов, которые надо заполнить Шивой каким-то образом и растворить их. И нужно очистить общий собственный мысленный фон. И нужно утончить мысли до уровня восприятия самоосвобождения, пустоты и созерцания. И тогда мы понимаем, что не просто так заполнить свою ментальную сферу Шивой, надо проделать определенную работу, чтобы эти ментальные энергии не мешала. Наконец, надо придать мышлению вообще в корне другой характер. Например, от обычной аристотелевой логики перейти к логике неоднозначности, логике самоосвобождения, от логики Аниканта. Есть учение Аниканта-вада. От логики неоднозначности перейти к саттарка-логике, логике мистического прямого постижения, которое описано Пхеновагуптой. То есть изменить свое отношение к логическому мышлению и, наконец, обрести способность управлять реальностью через мысленную энергию, парасаттарка-логика, описанная Васиштхой и Дататреей. То есть придать мыслям и мыслительной энергии игровой самоосвобожденный характер. Это означает полностью изменить отношение как к собственным мыслям, так и чужим мыслям. Сараха пел в одной из своих песен Доха, что ты начнешь понимать цену мыслям только тогда, когда ты освободишься от мыслей. Когда ты войдешь в измерение пустоты, ты начнешь понимать цену словам, когда ты замолчишь в состоянии пустоты. То есть обычный человек, его мысли сравнивают с резьбой по камню. То, что вырезано, оно на века. Мысли святого, пребывающего в измерении недвойственности, сравнивают с кругами на воде. Они разошлись и ушли, и нет ни следов, как птицы в небе не оставляют следов. Таким же образом мы должны относиться к своим собственным мыслям, обнаружить пустотность любых мыслей И научиться пресекать ментальные привычки, научиться растворять ментальные шаблоны. И вот эти ментальные шаблоны и ментальные привычки и есть наши двойственные представления. И их на самом деле очень много, мы ими буквально прошиты. Например, привычка воспринимать время дискретно, делить на прошлое и будущее. Ну, это уже нецелостное видение времени. А значит, ложная концепция, ложная картина мира. Привычка видеть мир в субъект-объектных отношениях. Что за шаблон? Дуальный шаблон. Значит, мы заложники дуальных шаблонов. Привычка разделять внутреннее, внешнее, чистое, нечистое. И много других вещей, которые формируют нашу дуальную картину мира. Привычка цепляться за концепции. Привычка утверждать свое «я» в связи с телом. Дехавасана. И вот очень много таких шаблонов нам предстоит растворить, двойственных представлений, чтобы утвердить в своем уме Шиву. Еще раз прочитайте фразу последнюю.
Что бы ни делали или не собирались делать Шива-йогины, все эти действия поклонения Шиве, так как умы йогинов заполнены им одним.
Наши действия становятся всегда поклонением Богу, когда умы заполнены одним Богом. И вот чтобы умы заполнились одним Богом, нам надо прочно утвердиться в высших этажах ментального мира, в высокой брахма-бхаве и пресечь все автоматические ментальные привычки. Например, привычка обижаться. Привычка думать, что меня не ценят. Или привычка бояться чего-то. Привычка привязываться. Или привычка завидовать. Очень много тонких ментальных шаблонов, которые срабатывают в определенных условиях. Мы их не видим до тех пор, пока что-то не произойдет. Но когда что-то происходит, этот шаблон выскакивает, как чертик из табакерки. Знаете, да, из шкатулки такие открываются. Он. Ты-дын. Вы не видели его, пока не открыли. Но открылось. Поэтому в Индии есть поговорка. Если ты хочешь узнать содержимое сосуда, ты должен его хорошо взболтать. Так проверяют садху иногда. Взбалтывают и посмотреть, что вылезет. Потому что не взболтав, сложно увидеть ментальные привычки. У святых же, чей ум заполнен Шивой, сколько ни взбалтывай, кроме Шивы ничего не выйдет. Кроме благодати и благословений. Потому что они полностью растворили все ментальные шаблоны и все ментальные привычки. Кроме этого, есть еще родовая карма. Родовая карма – это мысли, импульсы наших предков. Они тоже на нас влияют. Мы по телу, по тонкому телу имеем связь с родовой кармой. Карма предков передается нам. На этом основана генетика и родовые связи. И хотя, когда мы становимся садху, мы, в общем, стремимся уйти от нее, принимаем воззрение Адвайты, но на какие-то участки тонкого тела импульсы, кармические импульсы, мысленные импульсы наших предков могут влиять долгое время. Поэтому во время саньяс-дикши делается пиндадана, подношение родовой карме, духом предков, с такой санкальпой. Пожалуйста, примите эти подношения и больше, ну, как бы не рассчитывайте на меня. Я выхожу из всех связей, из всех отношений, из всех родовых линий. Я не буду продолжать дальше родовые кармы. Я буду стремиться только к освобождению. И эти мысли, импульсы – это тоже самскары и васаны. Более глубокие, чем мы их осознаем.
Дальше. Мир – это проявление Шивы. Так всегда чувствует святой. Его называют воспринимающий все в одном, так как он – растворил все в едином Шиве. Благодаря видению единства всего сущего, себя, мира и Шивы, йогин приобретает убежденность в единстве Прасада. Весь этот мир пребывает в Шиве. Повсюду видится лишь Шива. Они, Шив, Шива и мир, соотносятся как опора и то, что опирается, или как вместилище и его содержимое. Для того, чей ум поглощен одним, чьи мысли содержат лишь Шиву и ничего более, Для такого человека что толку в материальном мире, корень которого – иллюзия? Высшее сознание освещает мир. Без него объект не существует. Что проку в порождениях иллюзии для тех людей, чьи умы сосредоточены на высшем сознании?
Итак, мы должны всегда иметь активный подход к изменению хода своих мыслей. Садху – это тот, кто работает собственной мыслительной энергией. Мыслительную энергию можно развивать, можно преображать, а негативную мыслительную энергию можно растворять. В соответствии с этим есть три подхода – сутры, тантры и анутара-тантры. Садху стремится взращивать хорошие привычки своего ума, плохие привычки ума, стремится изживать. Его задача – прорваться на верхние этажи ментальных миров, а затем прорваться в осознавание. Садху – это не тот, кто утвердился в какой-то ментальной позиции и говорит: «А я вот такой, вот принимайте меня и любите». Это не путь к освобождению. Садху говорит так: «Сейчас у меня есть такие ограничения, но я работаю с этим». Он всегда работает с мыслями. Он не остается в одном и том же положении. Он не пестует одни и те же шаблоны, а наоборот, стремится их освободиться от них. Он не прогибается под них. Его задача – утвердить власть высшего «я» над низшими планами, над низшими этажами своей ментальной природы. Это и есть усмирение ума. Например, если садху стремится усмирить свой ум, он думает, какие мне качества необходимы. Если у меня много гордости, то я буду воспитывать смирение. И он создает план, как воспитывать смирение. Там, до полгода добиться смирения. Буду смиренным трижды в день. Утром, вечером и в обед. Так, а что значит быть смиренным? Во-первых, можно кланяться с тем намасте с приятной улыбкой. Во-вторых, можно всех выслушивать. Какой бы, что бы вам ни говорили. Вот. В-третьих, можно не выражать свое мнение, а куда-нибудь его придерживать до поры до времени. Вот. То есть садху работает со смирением до тех пор, пока не убедится, что какие-то азы смирения он вас освоил. Это значит, он может находиться в мире среди разных энергий, и эти энергии его больше не беспокоят. Затем он смотрит: так, смирение выработано. Какое второе качество мне надо? Терпение. Таким же образом он попадает в ситуации, где могли его беспокоить, раздражать и практикует терпение. Например, сосед открывает форточку, а он терпит, ничего не говорит. Думает, пусть лучше соседу будет лучше, чем мне. Кто-то еще ведет себя раздражающе, он ничего не говорит, терпит. Думает, вот буду практиковать качество садху. Когда выработано терпение, и он посмотрел, увидел, что терпения достаточно, он думает, теперь мне надо выработать, возможно, там отрешение. Снова он ставит перед собой вкусное пирожное и не ест его, смотрит на него и отдает его соседу. Ну, это я утрирую. Но так или иначе, ментальная стратегия по воспитанию качеств вам нужна. Вы никуда от нее не избежите. С этим нужно работать. Некоторые качества сами приходят, просто благодаря тому, что мы живем монашеской жизнью, а некоторые не приходят. Сколько бы мы ни жили монашеской жизнью, вот просто так они не приходят почему-то. И здесь мы должны понять, что без нашего активного участия они могут не прийти вообще всю жизнь. Что требуется наше активное участие. И поэтому садху принимает активное участие в самовоспитании. Он для себя, сам для себя, он является и воспитателем, и воспитуемым. И вот Будхи, духовный разум, должен взять шефство над нашим умом, эго, и стать воспитателем для них. Ум, эго являются воспитуемыми. И наш Будхи должен так воспитать наш ум и эго, чтобы все эти качества появились.
Йогин всегда пребывает в своем сердце, неизменном, невозмутимом и полностью растворенном в Шиве. Такой человек достиг освобождения, это несомненно.
Это придет после того, как мы достигнем успеха в таком самовоспитании. в усмирении ума, преодолении шаблонов ума, очищении клеш и кармы и воспитании созерцательного присутствия. Вот это финал, этот результат, он обязательно придет, если будет пройден процесс, проделана эта работа. Это не придет само по себе, это не свалится с неба, даже как божественная милость, потому что божественная милость приходит в подготовленный сосуд, в состояние адхикари. Благодать может не зайти, но если мы не проделали свою работу, благодать не укоренится, не произведет должного результата. Это подобно тому, как вы ставите какую-то современную программу на компьютер Pentium 91 года. Программа отличная, но если компьютер не соответствует, вы не установите ее даже, не будет ничего работать. Мы должны подготовить носитель для благодати. Когда носитель готов, благодать исходит, и она делает свою работу. Но если носитель не готов, сколько бы ни изливалась благодати, она не может укорениться, она не может работать у нас, делать эту работу. Шри Гуру Брахмананда Бадху Таки. Oh.